Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.
Добрый вечер, Хабаровск, на 101.8 FM, с вами Андрей Порохин. Программа «Неделя. О истории и традициях православия». Сегодня ведущий программы наш гость в студии, преподаватель Хабаровской духовной семинарии Квашнин Михаил Владимирович. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает память святого почти наших дней, недавнего по времени, 19 веке он жил, святителя Иннокентия, митрополита Московского. Казалось бы, какая связь особенная между тем, что он является митрополитом московским, и Дальним Востоком. На самом деле связь прямая, непосредственная, и еще этого святого называют апостолом Дальнего Востока, Сибири и Америки. Сам святитель Иннокентий – уроженец иркутского села Ангинское, почти наш земляк. И вот из такого мальчика, из малоизвестной деревни, прошел путь до митрополита Московского. Путь этот был непростым, долгим, но главное, что он был согрет его любовью к людям и любовью к Богу. Рано тогда еще Ваня Попов, святитель Иннокентий, он стал называться впоследствии, Ваня Попов осиротел в 7 лет и пытался уже в свои 7 лет кормить семью, помогать матери. Однако для этого все-таки необходимо было семинарское образование, и он поступает в Иркутскую семинарию. Условия жизни были в начале 19 века непростые, тяжелые, пища была скудная, но тем не менее молодой Иван показывает отличные успехи и в учебе, и несмотря на большую занятость по изучению богословских наук, в свободное время он старается заниматься механикой у своего дяди. Почему мы это отмечаем? Потому что впоследствии вот эти занятия механикой ему пригодятся в жизни и в миссионерских трудах, в трудах на благо тех людей, которые жили и в Русской Америке, и вот живут и жили сейчас на территориях Дальнего Востока. Ближе к концу семинарского курса отец Иоанн вступает в брак и принимает сан священника, непосредственно служит церкви, очень любит детей. Перед богослужением собирает детей, занимается с ними. Однако вот такое, казалось бы, внешне благополучное священническое служение в столичном городе Иркутске, оно вдруг прерывается. И прерывается тем, что Господь его призывает на совершенно новую стезю. На стезю более сложную, более ответственную, но и более радостную. Потому что, когда мы себя в чем-то понуждаем, совершаем какой-то подвиг ради ближних, то получаем в ответ духовную радость. И святитель Иннокентий отправляется к берегам Русской Америки, на Оливудские острова, для того, чтобы уналашкинцам, местным жителям, оливутам проповедовать благую весть о Христе. Причем путешествие это было непростым, тогда не было, как сейчас, самолетов, железной дороги. Добирается он больше года со своей семьей, с женой, с престарелой матерью, с ребенком, на лошадях, через болото, сплавляется по рекам и прибывает в порт Охотск, откуда уже морским путем добирается до Уналашки. Вот здесь как раз пригождаются его золотые руки, его умения. Первым делом он строит землянку, где поселяется сам с семьей. Затем уже землянка перерастает в настоящий добротный дом. И, конечно же, в первую очередь заботится о строительстве храма, о строительстве церкви. Для этого он собирает алеутов и их обучает строительному ремеслу. Впоследствии уже вместе с ними строит храм, сам создает иконостас, престол. И на этом не останавливается. Но на утлых байдарках местных жителей отправляется по архипелагу алеутскому, по другим островам проповедует весть о Христе. По-прежнему любит детей. Возится, в таком хорошем именно смысле слова, да, если сказать по-простому, и со своими детьми, и привлекает для занятий детей других. Нельзя сказать чужих, потому что для него все дети были своими. Хотелось бы отметить, что святитель Иннокентий известен и как церковный деятель, и как миссионер, а также он известен как ученый, как этнограф, как создатель азбуки алеутско-листьевского языка, и среди светских ученых он известен как ученый Вениаминов. Так вот, в научных наблюдениях как раз дети оказывают помощь тогда еще отцу Иоанну. Они бегают на реку, делают замеры воды, наблюдают за природой и вот помогают в таком многотрудном служении на пользу церкви, на пользу отечеству земному, тогда еще отцу Иоанну. Почему мы называем его отцом Иоанном? Да, впоследствии он стал святителем Иннокентием. Дело в том, что имя Иннокентий он принял уже в монашеском постриге, после такой, казалось бы, личной трагедии в его жизни, после смерти жены. Однако эта трагедия, она послужила его большему служению, да, возможности больше реализоваться на пользу и церкви, и отечеству уже в епископском сане. В 1839 году отец Иоанн Попов находится в городе Петербурге для издания тех книг на оливудском языке, которые он к этому времени написал. И вот свою семью предварительно он отправил в город Иркутск, на родину, однако в Петербург к нему приходит прискорбное известие о том, что его жена умерла. Конечно, отцу Иоанну было непросто, и также беспокоила его судьба его детей. К этому времени у него уже их было четверо. Другой замечательный святой, очень образованный человек, известный святитель Филарет Дроздов, митрополит московский на то время, убеждает его принять монашество и впоследствии желает, чтобы он стал епископом как раз на наших северных территориях и на территориях Русской Америки. Отец Иоанн отказывается, поскольку понимает, что у него дети, что он все-таки обязан их поднять на ноги, но все-таки соглашается в конце концов, после того, как знает, что дети его будут устроены. Детей определяют в церковные учебные заведения на полное пенсионное обеспечение, и впоследствии также его дети пошли по церковной стезе. Дочь стала монахиней, сын стал священником, также проповедовал на наших дальневосточных землях. А отец сам принимает постриг с именем Иннокентий в честь другого замечательного святого Сибири, в честь святителя Иннокентия, епископа Иркутского. В память этого святого у нас в Хабаровске имеется храм Иннокентьевский, стоящий на берегу Амура. И уже в качестве епископа возвращается на архипелаг Алеутских островов. Создает там епархию, открывает семинарию. В дальнейшем решает, что необходимо перенести кафедру уже на материк в город Якутск. Не остается он таким кабинетным епископом, не сидит лишь на месте в своей резиденции, а продолжает свои миссионерские поездки, продолжает ездить к людям, продолжает изучать языки местных людей и им свою любовь передавать. И также заботится не только о их духовном благе, но и о благе материальном. Где нужно, защищает от произвола промышленников, от различных обид. Где необходимо, научает их, дает им знания о ремеслах, о земледелии, чтобы не только могли пользоваться дарами природы местные жители, но и что-то сами выращивать. Однако в этом знает меру, потому что были случаи неразумные, когда, например, на Камчатке местных жителей заставляли заниматься земледелием, при этом они пропускали кутину лосося и потом голодали зимой. То есть ко всему подходит с разумом. Оказывает, и будучи на островах Русской Америки, и такое, можно сказать, как сейчас об этом принято говорить, экологическое пособие, да, стране. Дело в том, что промышленники тогда совершенно бесконтрольно истребляли морских котиков, их популяция настолько снизилась, что они просто могли исчезнуть. То он осуществляет расчет, создает таблицы по промыслу котиков. И когда уже промышленники стали действовать по его таблицам, популяция котиков не только не уменьшилась, но и возросла, и государство получило дополнительную прибыль. Однако его главное дело как государственного такого деятеля было только впереди. После Якутска святитель Иннокентий решает перенести кафедру на новое место, будущий город Благовещенск. Тогда это была лишь казачья станица Усть-Зейская. И вот здесь как раз такая симфония между двумя направлениями, между светским и духовным, она как раз дала положительные плоды. Генерал-губернатором Восточной Сибири на тот момент был Николай Николаевич Муравьев, впоследствии его назвали Амурским. И вот они со святителем Иннокентием были большими друзьями. И вместе как раз основали город Благовещенск. Название свое этот город получил в честь первого храма в городе Иркутске, где начинал свое служение тогда еще отец Иоанн. Впоследствии в самом городе, уже после святителя Иннокентия, была открыта и духовная семинария, и стал он таким духовным центром Дальнего Востока. Опять же, на одном месте святитель Иннокентий не сидит. Начинаются исторические сплавы по Амуру. Мы помним, что территории эти на тот момент, на середину 19 века, не принадлежали России. В конце века 17 мы эти территории отчасти потеряли, и по Нерчинскому трактату территории были нероссийскими. Их статус был до конца не определен. Здесь мы не могли ни строиться, ни открывать свои какие-то колонии, города. Вот Николай Николаевич Муравьев Амурский как раз постарался это положение дела исправить и начал исторические сплавы по Амуру. В одном из таких сплавов как раз и участвовал святитель Иннокентий. И мало того, что он сплавлялся, описывал берега Амура, обосновывал то, что это река судоходная, что она необходима для России просто. Он еще встречался с губернатором города Айгунь, китайским губернатором, как он тогда назывался, Амбанем, и тоже помог вот той отправной точке, когда в 1858 году был подписан Айгуньский договор, по которому все территории севернее Амура отошли к России. Еще через два года уже при действии других дипломатов в 1860 году во время заключения Пекинского договора Айгуньский договор был ратифицирован и расширен. земли восточнее Уссури также отошли к России. То есть, по сути, Россия приобрела современную границу. Приамурье и Приморье стало российскими. Конечно, все труды, которые понес святитель Иннокентий, отразились и на его здоровье. И возраст сказывался, и перенесенные болезни. Не раз он проваливался и в холодную воду путешествуя по дальневосточному краю. И зрение уже у него стало не то. И святитель Иннокентий просился на покой, чтобы уже в каком-либо монастыре заканчивать свои дни и молиться Богу. Однако промысел Божий был другой. К этому времени умирает святитель Филарет, тот самый Филарет Мудрый, как его называли, тот самый, который убедил святителя Иоанна принять монашеский постриг и принять епископский сан. И возник вопрос, кого поставить на московскую кафедру? Не было достойных кандидатов. И вот таким достойным кандидатом стал некогда мальчик из простой иркутской деревни, который стал уже известным миссионером, апостолом нашего дальневосточного края. Его возводят на престол московской митрополии. Также он становится и ректором Московской духовной академии. В этом контексте хотелось бы отметить интересную особенность. Когда он был ректором Московской духовной академии, понимая, что сам не имеет образования академического, а только семинарское, поступал очень мудро и не навязывал профессорам свое видение образовательного процесса. Говорил, что здесь вы знаете лучше, здесь вы поступаете сами. И вот такой мудрости, конечно, всем нам нужно поучиться. Те вопросы, которые мы не можем сами решить, в которых мы некомпетентны, нужно все-таки предоставлять решать другим. А там, где мы решить можем, да, вот какое-то дело положительное, там, конечно, проявлять свои таланты. Почил святитель Иннокентий в 1879 году и еще до своей смерти постарался сделать еще одно важное дело. Дело в том, что вообще миссия на Руси в то время шла с большими трудностями, не хватало денег, и сам он на себе это испытал, и поэтому в Москве, уже будучи митрополитом московским, имея больше возможностей, он открывает миссионерское общество, которое было призвано как раз содействовать миссии на наших дальневосточных рубежах и в том числе и за границей, потому что Русская Америка, вы уже знаете, к тому времени отошла к Соединенным Штатам Америки. Вот. Но, тем не менее, несмотря на то, что это уже была не Россия, все-таки православная церковь там жила. И сами американцы, когда пришли на эти земли, удивлялись, что видят они там вовсе не дикарей, а просвещенный народ с высоким уровнем образования, в чем была также заслуга святителя Иннокентия. А в наше время вот ректор Московской духовной академии рассказывал такой случай, что он посещал Аляску, и на катере их вез Алеут. Ему посоветовали спросить, как звать Алеута. Оказалось, Иван Иванович Пирожков. То есть Алеуты, они сохраняют до сих пор и православную веру, и стараются вот такие какие-то русские традиции сохранить.
Еще один вопрос, я их сегодня вообще не задавал, потому что потрясающий рассказ, наполненный разными примерами, не только историческими фактами. В самом начале мы сказали, что святитель Иннокентий является апостолом Сибири и Америки. Такое высокое звание, и редко кому из людей, которые жили не так давно, вот вообще дают такие звания. По ходу всей программы стало ясно, почему. Но, может быть, еще немножечко разъяснений, связанные именно с этим званием.
Само слово «апостол», слово греческое, означает «посланник». Конечно, преимущественно апостолами называются ученики Христа, 12 учеников, которых он послал на проповедь, и впоследствии 70 учеников, которые также были посланы Христом на проповедь. Однако есть такой чин среди святых, как равноапостольные. Например, равноапостольным называется святой князь Владимир, крестивший Русь. Равноапостольной называется святая Ольга, которая являлась бабкой князя Владимира, также помогла подготовить вот почву для крещения Руси. Равноапостольными именуют братьев Кирилла и Мефодия святых, которые вообще дали и грамоту славянским народам, и христианскую веру, что самое главное. То есть, конечно, апостолами именуются далеко не все святые, а те, которые преимущественно потрудились на стезе миссионерства, на стезе проповеди о Христе. И вот здесь святитель Иннокентия в этом контексте однозначно можно назвать апостолом. Он не просто проповедовал, он настолько полюбил вот людей, которым он проповедовал, что отдал им всю свою жизнь. Старался не разрушать их культуру, а напротив, ее воцерковить. Старался изучить языки, обычаи. И, конечно же, местные жители ему отвечали тем же, отвечали любовью. Очень ждали, когда он к ним приедет, посетит, и радовались, и любили его.
Ну и завершая программу, хотелось бы напомнить о традиции православной. Мы обращаемся к святому в своих молитвах с какими-то просьбами. Вот чаще всего, о чем церковь и люди верующие просят, когда обращаются к святителю Иннокентию Московскому, апостолу Сибири и Америки, в своих молитвах?
Я думаю, что обращаться можно по всем вопросам, да, которые у человека возникают, к тому или иному святому, которого он особенно любит, которому особенно доверяет. Но вот у святителя Иннокентия есть еще интересная особенность. Конечно, все святые старались свою жизнь выстраивать по воле Божией, но он это особенно подчеркивал, и его девизом были слова Псалма: «От Господа исправляются, то есть управляются, да, выстраиваются человеку стопы его, то есть путь его». И сам он старался так жить, и сам в своей жизни видел, что именно Бог его вел тем или иным путем. Я думаю, что в этом выстраивании своей жизни именно по промыслу Божию, по заповедям Божьим, он нам является особенным помощником, и здесь вот особенно можно к нему прибегать, к его молитвам, к его помощи.
С праздником вас, праздником этого святого, ну и наступающим праздником. На следующей неделе мы будем отмечать большое православное событие, может быть, буквально пару слов, как анонс к следующей нашей программе.
Спасибо, Андрей, спасибо, дорогие радиослушатели. Вот, вас также взаимно поздравляю с праздником, а по праздному событию вы имели в виду покров Божьей Матери. Конечно, праздник очень чтимый, и что интересно, хотя происходило это событие не на нашей территории, не в Руси, но на Руси он особенно чтим. И также хочется пожелать всем нашим радиослушателям покрова Божьей Матери, его предстательства, ее молитв, нас пред своим Сыном и Богом. До свидания.
До встречи в эфире. Очень интересная беседа на волне хорошего настроения в программе «Неделя сегодня». Михаил Владимирович Квашнин, преподаватель Хабаровской духовной семинарии. Спасибо, Господь.
Спасибо.
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. «Неделя» – программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101,8 FM.